любовь и карма. Одним из важнейших законов мироздания, на котором держится космос, это закон полярности. Дух и материя, положительное и отрицательное, мужское и женское, два полюса единой сущности. И этот закон пронизывает все, от атома до планеты. Без полярности было бы невозможно проявление жизни. Так, ядро атома имеет положительный заряд. Вокруг ядра движутся отрицательные электроны. Земля обладает плюсовым зарядом, а окружающий ее воздух – минусовым. В сотворении нашей планеты принимали участие логосы обоих начал. И человечество Земли также делится на два равноправных пола. Закон равновесия и сотрудничества начал пронизывает мироздание на всех уровнях. На протяжении веков закон этот постоянно нарушался людьми. Гармония двух взаимодополняющих начал была превращена ими в изнуряющую борьбу. В ней не было, не могло быть победителей. Оба начала были энергетически связаны неразрывно между собой. Угнетение одного из них приводило к неполноценной жизни другое. Лишало его необходимой для эволюционного продвижения энергии, обесценивало и обедняло его. Противостояние начал подрывало устои творческой энергии на планете в целом. Потенциал космической энергии женщины в два раза превышает мужской. Угнетение женщины снижает энергию человечества, тормозит его эволюцию. Человечество должно осознать великий космический закон, закон величия и равноценности двух начал как основы бытия. Не указывает ли причина всех бедствий, обрушившихся на планету и человечество, именно в нарушении равновесия между началами, равновесия между мужским и женским полом? Космос держится на этих началах. И в космическом построении оба начала одинаково, велики и необходимы, ибо одно не может существовать без другого. Учение жизни, живая этика, говорит о необходимости установления равновесия начал, их полноправия и правильного сочетания этих половинчатых душ для спасения человечества и для утверждения Царствия Духа. Истина. Не может наступить царствие Духа без правильного понимания великих основ бытия. Когда двое гармоничных, духовно устремленных людей вступают в брак, это всегда большое эволюционное достижение, ибо создается и начинает действовать творческая батарея из двух начал. Плоды такого духовного творчества обычно значительны. Если мужчина является творцом, то женщина будет его вдохновительницей. Без взаимодействия начал никакое творчество, и прежде всего творчество духовное, невозможно. Человек не есть атом человечества, но лишь часть, половина атома. Только сочетание начал образует истинную целостность, истинный атом человечества. Вот почему гармоничная супружеская пара, представляющая творческую батарею начал, станет основной ячейкой общества в наступающем новом мире. Творческой силой, творческой энергией этой батареи является возвышенная любовь. Начала не могут относиться друг к другу, как соревнующиеся, только объединение сил обоих начал строит жизнь, говорится в книге «Беспредельность». Очень важно осознать этот космический закон взаимодействия начал, особенно сейчас, когда продолжается унижение женского начала и когда ведется беспрецедентная разнузданная кампания по осквернению священных отношений между началами. Здесь необходима особая ответственность, и она ложится на каждого из нас. История развития человечества знает эпохи и страны, в которых начала были относительно равны, или в которых женское начало преобладало над мужским. Но вся Кали-юга или темная эпоха, которая началась для западного мира за 3102 года до Рождества Христова и должна закончиться в наше время, проходит под знаком преобладания мужского начала, под знаком унижения женщины, непрекращающееся соперничество и вражда этих начал между собой. Это идущее из глубокой древности, открытая или замаскированная, то ослабевающая, то возобновляющаяся борьба между мужским и женским началами полна трагических моментов и заполняет собой всю историю человечества и дает ключ к пониманию развития его. Всякая нация и всякое государство достигли большего или меньшего развития в зависимости от того, насколько было сохранено равновесие начал. Ибо лишь равновесие начал дает великие цивилизации. Порабощение женского начала ведет к регрессу и упадку, что мы видим на примере Востока. Запад лишь тогда обогнал Восток, когда женщина начала завоевывать большие права. Невероятно труден и безмерно тягостен путь женщины в процессе эволюции человечества в течение всей Кали-юги. И чем ниже был общий культурный уровень, тем было тяжелее положение женщины. На низших ступенях человеческого развития, когда в полной мере царит право грубой силы, женщина, как физически более слабая, всегда раба, на которую взваливается самая тяжелая работа. Классические примеры такой эксплуатации более слабой женщины и превращения ее во вьючное животное можно и сейчас наблюдать на Востоке среди кочевых народов. Когда, переезжая на новое кочевье, кочевник едет сам на прекрасной лошади, а за ним, нагруженная скарбом и обремененная детьми, изнемогая от тяжести и от жары, едва плетется жена. По мере улучшения общего благосостояния, культурного и материального, улучшалось, конечно, положение женщины. Но и при этих условиях она или бессловесная раба, или пользующаяся некоторым влиянием наложница. Положение ее всецело зависело от ее привлекательности и молодости. Обладая и тем, и другим, женщина всегда, во все времена, умело пользовалась для приобретения прав на свое существование. И главным образом право на господство над мужчиной, этой своей единственной силой, потребностью в ней. Когда ее поработитель и властитель, опьяненный страстью, приходил к ней, тогда она диктовала ему свои желания и свою волю и достигала больших или меньших прав, в зависимости от своей красоты и молодости и страсти своего властелина. С потерей своей привлекательности она часто теряла также и все свои права. Таково в общих чертах положение женщины, каким она стала во времена упадка и отчасти осталось до сих пор на Востоке. На Западе оно тоже было не лучше. Тоже юридическое бесправие и полная беззащитность. Тоже унижение и оскорбление, физическое и моральное. Здесь она тоже или фаворитка, или избранница сердца какого-нибудь рыцаря, в честь которой устраивались турниры и отправлялись на подвиги. Или подруга жизни какого-нибудь тирана, против произвола которого защиты для нее не было, и который считал себя полным властелином ее души и тела. В кратких словах невозможно передать весь ужас тех страданий, которые принесла женщина из-за своего бесправного положения. В особенности тяжко было положение женщины на Западе в мрачную эпоху Средневековья, когда невежественным духовенством женщина трактовалась как источник всякого греха, как пособница и помощница сатаны, как колдунья и ведьма. Положение женщины улучшилось в западном мире со времен эпохи Возрождения, хотя долго еще женщина была вещью, которую можно было купить, продать и обменять на лошадь, ружье или собаку. По мере развития и распространения идей гуманизма во многих странах западного мира, женщина, хотя и с большим трудом, но завоевывает все больше и больше права. Но тем не менее, до полного равенства между мужским и женским началами еще далеко. Большинство законодательных кодексов западного мира женщина все чаще рассматривается как существо низшее, наравне со слабоумными детьми, которые не ответственны за свои поступки и требуют постоянной над собой опеки. Сначала отца, потом мужа или брата, и в заключение даже собственного сына. Во многих, считающих себя культурными государствах, женщина не может распорядиться своим имуществом без мужа. Не может быть свидетельницей или поручительницей, лишена или умалена в выборных правах. И к большому стыду человечества, в наш великий век культуры и прогресса все еще существуют притоны разврата, которые ведут торговлю женщинами. Если честно ответить на вопрос, кто повинен в этом, то обвинять в этом только женщину ни в коем случае не приходится. Этим не исчерпывается вред, нанесенный человечеством себе бесправием одного начала и засилием другого. Ибо такое нарушение законов равновесия начал и законов развития жизни неизбежно должно было отразиться на всех сторонах жизни в течение всей темной эпохи, которая потому и называется темной, что способствовало распространению тьмы и мешало распространению света, то есть задержало эволюцию всего человечества. Закон причинности говорит, что нет такого места во Вселенной, где человек мог бы скрыться от последствий причиненного им зла. Они его найдут везде и воздадут ему по заслугам. Потому унижавший, оскорблявший и жестоко обращавшийся с женщиной неизбежно должен был испытать все это на себе сам, в одном из своих женских воплощений, встретившись с мужчиной, который когда-то был этой женщиной. Живя в течение веков как раба, в атмосфере унижения и оскорблений, не имея возможности действовать как равная с равным, она должна была прибегнуть ко всевозможным хитростям и уловкам. Вынужденная притворяться и заискивать перед своим властелином, она неизбежно должна была развить в себе психологию рабыни со всеми отрицательными чертами характера, свойственными этому положению. Не имея возможности получать такое же образование, как мужчина, она не могла обладать и теми познаниями, которыми обладал он. Находясь под постоянной опекой мужчины, она не могла развить ни самостоятельности характера, ни инициативы, ни смелости действий. Таким образом, в силу сложившихся для нее неблагоприятных условий жизни, она развела в себе некоторые отрицательные черты характера, в наличности которых ее упрекают мужчины, и на наличность которых указывает как на доказательство низшей природы женщины, упуская из виду, что никто другой, как именно он сам, явился творцом, формировщиком характера современной женщины. Но с другой стороны, тоже приниженное и зависимое от мужчины положение женщины способствует развитию и некоторых положительных качеств в характере обоих начал. Не имея возможности, как более слабая, отвечать на насилие насилием, женщина в силу необходимости должна была изыскать иные способы воздействия на мужчину, чтобы удержать его от несправедливости и насилия. Таким иным способом воздействия были призывы к справедливости и состраданию, обращение к великодушию и благородству мужчины. Если этими качествами мужчина не обладал, то такие обращения и призывы неизбежно должны были бы будить их в нем. Точно так же, зная по своему горькому опыту, как непереносимо тяжело всякие насилия и несправедливости, женщина всегда протестовала против всякого духа насилия, независимо от того, кому оно проявлялось. Всегда более мужчины сочувствовала угнетаемым и оскорбляемым и развила в себе одно из своих наиболее ценных и лучших качеств – сострадание и чуткость к чужому горю и чужому страданию. Не имея силы и возможности защитить себя, более слабая женщина, тем не менее, часто находила и силу, и возможность защитить своих детей от более сильного мужчины, если в этом являлась надобность. Хотя почти все из существующих в наше время мировых культов, кроме учения Христа, содержит в себе безапелляционное суждение о низшей природе женщины, что является главным основанием для пренебрежительного отношения к женщине, мы не можем обвинять в этом великих основателей религии, ибо воистину не они повинны в этом искажении законов равновесия начала. Но те невежественные и нечестные жрецы, через руки которых проходили эти учения, которым было необходимо утвердить свою власть и господство над женщиной. Никогда ни один из великих учителей человечества, которые все были посвящены высшую мудрость, не утверждали равновесие начал и преобладание одного начала над другим. Если же в существующих религиях имеются подобные утверждения, то это есть лишь лишнее доказательство искаженности священных писаний. Женщина, которая есть олицетворение самопожертвования и вечного даяния на пути тяжкой эволюции человечества, в неискаженных религиях ставилась очень высоко. В Древнем Египте при храмах были верховные жрицы, передававшие веление богов и богинь иерофантов. Будда высоко ставил женщину и утверждал, что женщина наравне с мужчиной может достичь высших степеней архатства. Также истинный Зарааст высоко ставил женское начало, и в его заветах можно найти замечательные намеки на величие космической любви. Даже в искаженном индуизме сохранились намеки о значении женского начала. Так и по сейчас самый священный ритуал брамин не может совершить без своей жены. Высокое и светлое учение Христа, конечно, не содержит нигде даже намека на унижение женского начала. Христос в своем учении и в течение своей земной жизни, в своем отношении к женщине, ни одним словом нигде не унизил ее. Для всякого современного просвещенного человека, сознательно не затемневшего свой ум неправильными представлениями о низшей природе женщины, должно быть ясно, что начало, на слияниях которых зиждется все космическое творчество и продолжение жизни на всех планах бытия, не могут быть одно высшим, а другое низшим, что не могут быть только равными, друг друга дополняющими. Как дух, так и материя есть различные полюсы одной и той же первичной субстанции. Так мужское и женское начало есть два пола одной сущности, которые не только не могут быть враждебны друг другу, но не могут существовать одно без другого. Ибо, являясь дополнением друг друга, они образуют целое лишь слияние друг с другом. Антагонизм и соперничество между мужчиной и женщиной имеют свое начало в глубокой древности и относятся к тому отдаленному прошлому нашего существования, когда совершенный и цельный человек по оккультной терминологии андрогин был в своей сущности разделен. Разобщенные начала были увлечены в отдельные друг от друга сферы. Но в глубине человеческой души сохранилось воспоминание о блаженстве неразделенного существования. Осталось сознание разобщенности с половиной своей сущности. Явилось сожаление об утрате части себя. Отсюда вечное и неистребимое влечение. Такое разделение начал есть необходимое условие эволюции. Начало, которое есть сильнейшие магниты на протяжении тысяч веков, бессознательно стремящиеся к соединению с разделенной половиной своей сущности и друг друга вечно ищущие, создают то, что мы называем эволюцией и развитием жизни. С началом такого разделения прекращается блаженное райское состояние человека. Он должен трудиться в пути лица своего, иначе говоря, эволюционировать для того, чтобы достигнуть снова неразделенного блаженного существования, которое и есть завершение земной эволюции человека. Все, чего мужчина стремится достигнуть и чего он на своем жизненном пути достиг, он обыкновенно складывает к ногам той, к которую считает избранницей своего сердца. Точно так же всякая женщина во все времена, стремящаяся к приобретению тех или иных достоинств и качеств, преследует ту же цель – понравиться избраннику своего сердца. В этом влечении друг к другу начал и их стремление друг к другу нравиться заключается залог развития жизни и главный фактор совершенствования человека. Преодоление препятствий, которые человек встречает на своем пути для достижения другого начала, есть необходимое условие для роста его духа. Таким образом, влечение начал друг к другу и их стремление друг к другу нравится. Есть закон жизни и космическое веление, уклоняться от которого никто не имеет ни основания, ни права. Поэтому стремление человека искать счастье в соединении с объектом его желания есть основная задача жизни всякого человека. Будучи вследствие разделения начал половинчатым, человек в каждом из своих воплощений стремится восстановить свою целостность соединением с таким представителем противоположного ему начала, который для данной жизни более всего подходит. Одиночество для него непереносимо. Полнота одиночества есть вместе с тем полнота страдания, тогда как полнота счастья он видит в полноте слияния с предметом своего желания. Стремление к единению и любовь между началами есть тот могучий двигатель, который совершается в восхождении человека в его шествии по пути эволюции. Любовь между началами есть единственная и самая великая творческая сила, для которой преград не существует. История человечества знает многие блестящие дела и великие подвиги самопожертвования, которые были совершены любовью и ради любви к противоположному началу. Вспомним, что все величайшие человеческие достижения во всех областях творчества и знания достигнуты горением любви, вдохновлявшей на труды и подвиги. Истинно, духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения, вложенного в нас космическим велением бытия. Пробуждение в нас всех высших творческих стремлений и эмоций и в развитии творческих способностей заключается главный смысл, главная и высокая цель любви. Несмотря на то, что великое значение любви прекрасно понято лучшими мыслителями человечества, и гимны любви в многочисленных прекрасных стихах поэтов и в прозе писателей и философов имеются на всех языках мира, тем не менее, вся значительность этого могучего рычага человеческих устремлений и лучшего стимула всех человеческих начинаний и действий, главная масса человечества все еще не понята и по достоинству не оценена. К несчастью, до сих пор нет истинного понимания этой мощной основы космического построения. Люди забыли, или вернее не хотят сейчас признавать великого космического значения любви. Материализм нашего времени в лучшем случае понимается как явление психологическое. Но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать ее высшего проявления, пробуждение всех высших эмоций и творческих способностей. Именно в этом пробуждении и заключается главная цель, главный смысл любви. Любовь есть единая творческая сила. На высших планах бытия все созидается мыслью, но для оживотворения этих мыслеобразов необходимы два начала, соединенные космической любовью. Людьми современного развития великий космический закон притяжения или любви друг к другу начал, закон, на котором держится развитие жизни и строится вся жизнь космоса, низведен во что-то низшее, стыдное, по церковным понятиям даже греховное, и трактуется как слабость, которой всеми мерами следует избегать и которую разными способами надо подавлять. Но действие космических законов никто и ничто не отменит, не изменить не может. Космические законы нужно выполнять, или они ведут нарушителей к вырождению и уничтожению. Но так как освободиться от действия закона притяжения начала никто не может, то вследствие унижения женщины, вследствие умаления великого космического таинства, любовного слияния полов в браке, это притяжение друг к другу начал у современного человека опошлено, проявляется в грубых формах только чувственного удовлетворения и ведет ко всем отрицательным явлениям современности. К нарушению супружеской верности, к падению нравов, к свободной любви и развитию проституции. Впрочем, язвам человечества, знаменующим его упадок и моральное разложение. Наблюдая жизнь современного человека, видим, что люди женятся и сходятся, руководствуясь самыми разнообразными мотивами, между которыми любовь занимает самое последнее место. Между тем, только она одна оправдывает все. И разводятся, и сходятся, и расходятся по самым пустячным поводам. Ибо нет между ними того могучего цемента, который мог бы спаять их прочно. Великое космическое таинство брак превращен в простую сделку, в котором на первом плане поставлены интересы материальные или политические, или соображения честолюбивые, или вообще эгоистические. Часто в современном браке любовь считается явлением нежелательным, на том основании, что если она существовала до брака, то со вступлением в брак она якобы должна погаснуть и умереть, и тем доставить одной из сторон некоторое сожаление или даже страдание. Тогда как если ее нет, то она может появиться, а если не появится, то заменится спасительной привычкой, избавит от тревог и волнений и даст спокойную и тихую жизнь. Таким образом, горению божественного огня любви люди часто предпочитают тление пошлости привычки, обнаруживая тем явные признаки наступившего морального разложения. Современный человек, вступающий в брак по любви, теперь так же редок, как белая ворона или белый слон. Взаимоотношения начал или отношения друг к другу полов наиболее трудноразрешимы и самый волнующий, и самый страшный вопрос, который должен решаться каждым человеком самостоятельно, без чьей бы то ни было помощи и указаний. Из всех вопросов человеческого бытия этот вопрос самый жизненный, самый насущный и самый роковой, для решения которого нет определенных правил и указаний, кроме общих положений, изложенных во всех религиозных учениях. В этом вопросе, как в фокусе, сосредоточены все другие вопросы. И около этого вопроса вертится вся жизнь человека, все его стремления и начинания. Разрешая в том или ином смысле вечное и неистребимое влечение друг к другу начал, человек этим строит свою судьбу и решает свою участь в вечности. Правильное разрешение этого основного закона жизни возносит человека до небес, дает ему вечное блаженство, вечной жизни. Точно так же, как неправильное не спровергает его в бездну, откуда нет выхода и есть лишь гибель и уничтожение. То или иное решение человека дает ему или рай, или ад, и творцом того и другого является никто другой, как сам человек. Таким образом, разрешая этот вопрос по своему разумению, всякий человек попадает или на правый, или на левый путь. Если правый путь, основанный на выполнении этого основного космического закона, ведет к цели эволюции, к нормальному развитию и слиянию для вечной жизни разобщенных при дифференциации начал в одну сущность, то левый путь ведет к результатам обратным. Зная о существовании закона причин и следствий, Можно ли хотя бы на один миг допустить, что все эти вопиющие нарушения и безобразные искажения этого великого закона жизни могут пройти для людей безнаказанно и бесследно? Конечно, этого быть не может. Как уже говорилось неоднократно, космические законы не знают ни пощады, ни сострадания. Когда в конце циклов и при смене рас приходит срок для уплаты по счетам, то за нарушение законов жизни будут платить все, кто нарушал их. Будет платить развратник и эвдемонист, видящий в женщине лишь орудие для удовлетворения своих низших страстей и желаний, и суровый аскет, смотрящий на женщину, как на дьявольский сосуд, и монах, дающий обет безбрачия и втайне предающийся разным порокам, и нарушающий свои супружеские обязанности, и по каким-либо соображениям воздерживающийся от исполнения этих обязанностей, и пользующийся краденным счастьем, и покупающим это счастье за деньги, и вообще всяких, кто так или иначе нарушал этот великий космический закон. То или иное положение, в каком находится этот основной вопрос человеческого существования, вопрос любви между началами, есть показатель состояния морального развития человечества. Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному началу, как в вопросе любви между мужчиной и женщиной. Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к одной женщине в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине. Всемирный поток был вызван именно этой причиной, этим нарушением закона жизни. Любовь – это индивидуализированное чувство, направленное на определенный объект, на одну женщину или на одного мужчину. Другая или другой не могут заменить любимого. Половое чувство – это не индивидуализированное чувство. Тут годится всякий более или менее подходящий мужчина, всякий более или менее молодая женщина. Любовь – орудие познания. Она сближает людей, открывает пред одним человеком душу другого, дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических сил. Любовь – это признак породы, это орудие совершенствования расы. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты, чувства взаимности, то они вырабатывают тип ищущей любви и способный на любовь, тип эволюционирующий, восходящий. Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности или по соображениям посторонним любви, из расчета, из экономических выгод, в интересах дела или хозяйства, то они теряют инстинкт любви, инстинкт отбора. Вместо любви у них вырабатывается половое чувство, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее и не улучшающее породу, но наоборот, теряющее ее. Тип мельчает физически и нравственно вырождается. Любовь – орудие отбора. Половое чувство – орудие вырождения. Из этого определения, что такое любовь и что такое половое чувство, которое дает Успенский, видно, какое великое значение в мироздании и эволюции жизни имеет истинное, неискаженное чувство любви между мужчиной и женщиной. В таком чувстве, как в сильном световом фокусе, сходятся все лучшие человеческие устремления, отражаются все его высшие эмоции и чувства, зарождаются прекрасные творческие идеи. Горением божественного огня любви человек преображается, он улучшается, облагораживается и совершенствуется. Высшее назначение любви состоит именно в том, чтобы животное превратить в человека, человека приблизить к Богу. Проблема любви господствует в современной литературе уже более 2 веков. Это не чисто чувственная любовь, возжигаемая красотой тела, как у древних поэтов. Это также и не сентиментальный культ отвлеченного и условного идеала, который господствовал в средние века. Нет, это любовь одновременно и чувственная, и психическая. Любовь, предоставленная полной свободе индивидуальной фантазии, дающая себе полную волю. По большей части оба пола воюют даже в любви. Возмущение женщины против грубости и эгоизма мужчины. Презрение мужчины к лживости и тщеславию женщины. Победа плоти и бессильный гнев жертв сладострастия. И среди всего этого глубокие страсти, влечения непреодолимые и тем более могущественные, что перед ними ставятся препятствия, светские условности и общественные постановления. Отсюда любовь, полная бурь, нравственных крушений и трагических катастроф, около которых почти исключительно вращаются современные романы и современные поэмы. Большое преступление перед человеком и перед эволюцией совершили многие писатели, философы, проповедники и разных категорий моралисты, которые оклеветали человеческую любовь. Из человеческой любви, которая ведет свою преемственность от божественной любви, из этого величайшего и могущественного фактора развития и совершенствования жизни, они сделали половое чувство, орудие вырождения человека. Во всех писаниях и трактатах, проповедях и разговорах, в которых писалось и говорилось о человеческой любви между мужчиной и женщиной, всегда чувствуется натяжка и ложь, пороже прямая инсинуация и клевета. Главная ошибка всех писавших и говоривших о человеческой любви отрицательно состоит в том, что они разделили то, что неразделимо. Из великого закона притяжения друг к другу начал, в который входит вся гамма всех человеческих эмоций, как физиологических, так и психологических, они взяли лишь физиологическую сторону, забыв о высшей, духовной. На человеческую любовь они смотрели только как на физиологическую функцию, необходимую для продолжения человеческого рода, забыв, что любовь есть великая творческая сила, которая рождает не только людей, но и идеи, что не менее важно. Из нее был изъят высший смысл ее, одухотворение всех сторон человеческой жизни. Вместо нежного ароматного цветка, долженствовавшего давать радость бытия и побуждать к благородному творчеству во всех областях человеческого труда, получилась физиологическая функция, получилось половое животное чувство. И наука, и философия, и религия согласно твердили, что женщина – это низшее создание, что любовь к ней – это именно физиологическая функция, необходимая для продолжения человеческого рода, что влечение к женщине – это слабость, допустимая лишь в известный период человеческого существования, что это необходимое зло, которое приходится терпеть, что это грех, с которым нужно бороться. Из женщин, равноценной и равнозначащей половины человеческого рода, они сделали или орудие для наслаждения, или машину для производства потомства. Это породило много извращений этого великого закона, чем поставило человечество на край бездны. Голоса немногих поэтов, воспевавших дифирамбы этому чувству и на себе самих испытавших чарующее действие горения божественного огня любви, тонули в общей массе отрицательных голосов. На поэтов с их прекрасными стихами о любви вообще смотрели и смотрят как на людей, которым нечего делать, которые потеряли чувство меры, перешли известную границу, и потому являются людьми не вполне уравновешенными. Серьезный и вдумчивый человек не может увлекаться подобными пустяками. И писаний поэтов о любви даже не читаем. Такой прагматический подход является трагедией нашего времени, когда основная масса людей занята только удовлетворением материальных потребностей, забыв о духовных ценностях. Дополняя в любовном союзе друг друга, мужчина и женщина являются малой вселенной, в котором в малом масштабе происходит все то, что происходит в великой вселенной. Огонь любви, который соединяет их для вечной жизни друг с другом, является вечно творящим и обновляющим огнем их жизни. Из этого огня любви зарождается потомство, зарождаются творческие, необходимые для дальнейшего продолжения жизни идеи. Если мужчина оплодотворяет женщину для рождения потомства, то женщина оплодотворяет мужчину своей любовью для рождения идей. Если физический союз мужчины и женщины дает в результате физическую сущность человека, то духовный союз дает духовную сущность идеи, которая, зародившись на духовном плане, в мысли, перейдет в действие на физическом плане. Лишь такое обоюдное дополнение друг друга тем, чем силен один и слаб другой, дает полную гамму человеческой любви. В такой любви, как в сильном световом фокусе, сосредотачиваются все и физиологические, и психологические запросы и потребности и тела, и души, которые все без исключения не остаются без надлежащего ответа. В лучах такой любви люди преображаются, становятся благородными, мужественными, способными на подвиг, самопожертвование, на творчество. В такой любви нет ничего постыдного, гадкого или греховного, ибо такая любовь есть космическое веление и закон жизни, которому подчиняется все живущее на всех планах бытия. Всякая форма, в которой не имеется принципа мужественного и принципа женственного, не есть форма высшая и законченная. Прежде чем прийти в этот мир, каждая душа и каждый дух образовывали и мужчину, и женщину, объединенных в одно существо. Нисходя на землю, эти две половины разделяются и оживляют различные тела. Таким образом, только два составляют одно. Понять это значит понять и разрешить многое. Человек никогда не предназначался к одиночеству и изолированности, но к сотрудничеству и дополнению одним другого. Вся природа и организм, как мужчины, так и женщины, приноровлены именно к этому, и при одних и тех же причинах производят разные эффекты и разные последствия. Принципы развития жизни и совершенствования человечества заложены в соединении двух противоположных начал. Ни мужчина, ни женщина в отдельности этими данными не обладают. Здесь находится корень и объяснение всех этих явлений жизни. Здесь лежит зародыш всякой культуры и цивилизации. Но точно так же отсюда начинается разложение и падение народов. Все зависит от того, какие принципы положены в основании такого единения. Поэтому весь вред материалистического мировоззрения, может быть, нигде не сказался в такой сильной степени, как в вопросе взаимоотношений между началами, как в вопросе любви между мужчиной и женщиной. В узком материалистическом понимании великий космический закон притяжения друг к другу начал рассматривается исключительно в аспекте его низшего проявления, с точки зрения его физиологической функции. Все то высшее, духовное, что несет с собой любовь, как повышенная радость бытия, как чувство всеобъемлемости и всепрощения, как готовность на подвиг и на жертву, как стремление стать выше, чище, лучше, То есть все то, что совершенствует человека, все это не ставится ни во что и рассматривается как смешной сентиментализм и глупая фантазия. Вследствие этого и религия, и мораль смотрят на любовь между мужчиной и женщиной как на явление отрицательное, греховное, которое нужно подавлять и с которым нужно бороться. Само собой понятно, что если из отношений между началами изъять высшую ценность этих отношений, аромат любви, его метафизическую сторону, то, что совершенствует человека, то останется физическая сторона или половая функция, то есть то, что унижает и разлагает человека. Точно так же, что останется от прекрасного нежного цветка, если отнять от него его нежность и красоту? Или от ароматного вкусного плода, его аромат и вкус, останется нечто безобразное и безвкусное. Двойственная природа всех явлений и всех существ в космосе для правильного выполнения своей роли в мироздании должна всегда проявлять двоякую деятельность. Лишь такое явление жизненно, истинно и соответствует своему назначению, когда действуют оба фактора – дух и материя, физический и психологический. Выявление лишь одной стороны сути нарушает законы жизни и ведет к вырождению. Поэтому любовь между началами, будучи величайшей и единственной творческой космической силой, не может ограничиваться лишь рождением детей. Производить потомство могут все животные. Человек в этом отношении не может уподобляться животному и ограничиваться в своем отношении к противоположному началу только исполнением физиологической функции. Если он ограничивается только этим, то именно он возвращается к животному состоянию. Но человек, прогрессирующий в своем развитии, в любви к женщине найдет и использует все ее богатые духовные дары. Каждая душа приходит в мир для совершенствования, отдачи кармических долгов для созидания и творчества. Человек рожден, чтобы познавать, проходить новые уроки, научиться чему-то и уйти с земного плана обогащенным новым опытом. Потому воплощение духа в материю есть веление космической воли. Однако функция деторождения, которая в своей основе есть священнодейство, позорно превращена в инструмент ненасытных страстей. Человек не желает расплачиваться за удовольствие рождением ребенка и прибегает к аборту. Но нарушение космических законов всегда ведет к страданию. Пытаясь избавиться от души, которая устремляется с тонкого плана к своим родителям, люди тем самым творят отрицательную карму, так как аборт есть убийство. Как часто женщина не может родить ребенка из-за хирургического вмешательства в лабораторию материнства? В следующих жизнях такое нарушение космического закона перевоплощения может привести к бесплодию или к смерти желанного ребенка. В глубокой древности люди умели нормировать рождаемость по фазам Луны. Правда, тогда это рассматривалось как своего рода черная магия. Но в наш век даже такое действие было бы лучше, нежели ужасные аборты, калечащие женщину, а следовательно и будущее поколение. На медицинской конференции в 1997 году в Томске в одном из докладов говорилось: «Происходит самое страшное. Люди привыкли к мысли о естественности аборта». Пророческими оказались слова известного итальянского юриста, который писал 100 лет назад: «Самым верным доказательством полного нравственного падения народа будет то, что аборт станет считаться делом привычным и абсолютно приемлемым». Забывают о кармической ответственности за нарушение космического закона о перевоплощении. Светлый дух нерожденного ребенка пробивается сквозь препятствия Вселенной, чтобы найти новое воплощение. А вместо этого на Земле ждет его скальпель хирурга. Проблема зачатого нерожденного ребенка – проблема особенно деликатная. Легализация прерывания беременности – ничто иное, как полномочия, данные взрослому человеку авторитетом установленного закона, и разрешение лишить жизни другого человека, который еще не родился, а значит не может себя защитить. Трудно вообразить себе более несправедливую ситуацию. В 1994 году женщины России родили 1,6 миллионов детей, а абортов сделали более 3 миллионов, в два раза больше, чем родов. Самая страшная война не уносила столько жизней. Если в России к началу 1995 года проживало около 148 миллионов человек, то к 2005 году ее население составило всего лишь 131 миллион человек. То есть сократилось на 17 миллионов. Из мизерного числа родов около 80% матерей рожают первый и последний раз в жизни. А из оставшихся детей до половины и даже более были нежелательными в момент зачатия. Аборт – это легальное убийство в наше время. Это бедствие и ужас. Кроме медицинских последствий, надо говорить и о нравственности, и духовности. Связь с плодом духа осуществляется в момент зачатия. Это уже жизнь. В момент зачатия, по мнению ученых, получив по 23 хромосомы от каждого из родителей, ребенок сразу же становится человеком. Причем уникальным, единственным, неповторимым. Как только произошло оплодотворение, ни материнской яйцеклетки, ни отцовского сперматозоида больше не существует, а появляется новый живой организм. Он уже новая человеческая личность. Главным препятствием на духовном пути, на пути раскрытия высших центров, утверждающих высшие способности, является деятельность низших центров и особенно половых. Поэтому победа над эротическими эмоциями является непременным условием восхождения. Прежде ученики уходили в пустыни, горы и леса, и там спасались от соблазнов мира, думая, что так легче будет бороться с похотью и победить ее. Но большинство из них пало, и духовно, и физически. Они истощили свои силы в самоудовлетворении, породили ужасных драконов, с каждым днем требовавших все больше и больше пищи. И в конце концов, порождение полностью пожирали своего породителя. Он поступал в переработку, как космический отброс. Теперь, с наступлением новой ступени, половая энергия будет обуздываться другим путем. Идущие будут сочетаться с законным браком, что означает брак по духовному пути. Обе стороны будут вдохновлять друг друга на духовное творчество, на духовные подвиги, а следовательно и на предельно возможное, желательно полное половое воздержание, что при высоком чувстве вполне возможно. Такие разнополые ученики, объединенные единым устремлением и высоким чувством, и называются половинками. Многие духовные опыты невозможны без сотрудничества мужчины и женщины при полном физиологическом воздержании до опытов и в течение их. Многие колдовские приемы также требуют участия двух начал, но с непременным совокуплением. Темные силы очень широко используют половую энергию для своих темных действий. Однако, из этого не следует делать выводы, что физиологический полюс великой творческой силы должен быть брезгливо презираем. Взаимная любовь и мудрое воздержание от излишеств отлично регулируют течение этой очень опасной энергии, которая может не только испортить жизнь данного воплощения, но и совершенно разрушить человека как эволюционирующую сущность. При любви половая энергия втягивается в поток космического магнетизма и идет на строительство космоса. При разврате она накапливается вокруг своего породителя и требует дальнейшего питания. Со временем порождение приобретает такую мощь, что пожирает своего породителя, и все это вместе идет на переработку, как и прочие космические отбросы. Вокруг половой энергии существует очень много тайн, но упоминаемая ныне одна из важнейших. Интимность, окружающую половую жизнь, часто не позволяет нам судить правильно о человеке. На вид он может быть как будто бы и совсем неплохим, но вокруг его сущности такие тучи эротических порождений, что трансмутация их уже невозможна. В редчайших случаях дух находит в себе силу восстать против порабощения и в длительной и тяжкой борьбе побеждать свои порождения. Если вы не сумеете вознести скалу половой энергии, вы упадете и будете раздавлены ею. Всеми силами нужно стремиться сублимировать эту грубую земную субстанцию и где только можно помогать ее утончению и возвышению. Это дело огромной важности.